1 Тимофею, 4. Вот, помните с первой главы, что Павел заставил Тимофея там в Эфесе. И перечитаю 1 главу, 3 стихе. «Отходя в Македонию, я просил тебе прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными». То есть Тимофей был молодой. Об этом читаем здесь, 4 главу, 13 стихе. «Никто да пренебрегает юностью твоею». То он был молодой. И Павел ему наставил там, в Эфесе, особо с таком задачу, очень специфически, чтобы он не развещал людей там учить иному Евангелие. И здесь вот продолжается, в этом первом стихе, здесь 4 главу, и что он предупредил, что будет тех, которые будут заниматься учениями бесовскими. Бес в первом веке говорил о идолах. И там, в Эфесе, Павел зашел туда, в синагоге, проповедовал, и евреи приняли веру. И потом и язычников. Столько язычников приняли веру, что какой-то бунт был в Эфесе против Павла. Потому что у них там был идол, Диана, женская идола. И весь город как-то за нее. И столько приняли крещение из-за этого культ, можно сказать, культ Дианы. И что был такой бунт, потому что храм Дианы как-то имел мало посетителей. И они выгнали Павла оттуда. И он заставил Тимофея, молодой, скажем, скромный человек, оставаться там. И как-то укреплять тот церковь. И это очень сложная задача, очень сложно. И Павел ему ободрил, что Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая учением бесовским. И я понимаю, что тут бес, это идол, это Диана в контексте Эфесии. И успевал Тимофей это все-таки делать или нет? Когда мы читаем, что Павел дал ему весь первый Тимофею, весь второе послание Тимофею, всякие такие заповеди, как тебе надо бороться против этих людей. Ну, и здесь он сказал, даже Дух сказал, что много людей будут слушать такие учения бесовским. Кажется тогда, что он цитировал из слов Иисуса, когда он сказал, что до того, что он придет, будет такой ситуации. Итак, факт того, что Павел заставил Тимофею там проповедовать против этого и не разрешать людей учить иному, кажется, что он дал ему такую задачу, а Иисус сам сказал, что, к сожалению, это будет так, что людей будут учить и слушать такие лишь учения. Итак, не знаю, что Иисус так предупредил, что будет. Павел все равно сказал Тимофею, что тебе надо бороться, чтобы это не случилось. И там, видите, как цель Божия как-то открыта в этом плане. И что Иисус сказал, что да, будет людей, будут учить всякие такие неправильные учения. Но Павел сказал Тимофею, а тебе надо бороться против этого. Это так, как Бог, наверное, умеет сказать человеку, что ты умрешь. А если мы молимся... Наверное, Бог и открыто, чтобы поменять его цель для нас. Так как Бог сказал Моисею, что Израиль я буду уничтожать. И Моисей умолял Богу, да нет, так не надо делать, хорошо. Бог сказал, я тогда не буду. Или Иона сказал, через 40 дней Ниневы уже не будет. Бог будет тот город разрушить. Но они покаялись, и так не случилось. А тогда успевал ли Тимофею это делать или нет? Да. Почему, я знаю. Потому что спустя несколько лет Иисус писал письмо Эфесия. Это в Откровении, в 2 главу. И он там сказал, молодцы в Эфесии, потому что вы не разрешаете лишь учением, Вот, молодцы, что вы столько трудиться для нас, вы столько для меня, вы столько трудолюбимые, вы занимаетесь со мной на делам Господа, и вы не разрешаете таких лишь учений. Молодцы. И так получается, что несмотря на то, что Павел дал Тимофею, или точнее Дух, или Бог даже дал Тимофею очень сложную задачу, зная, что Иисус предупредил, что будет так, лишь учением, ну, Павел сказал, ну, давай, Тимофей, надо бороться на всяком случае, чтобы это не случилось. И это не случилось. Молодец. Тем более понимает, что он такой стеснительный и слабый человек. И в этом я подобраю очень много ободрения, потому что, ну, если сложим вместе все доказательства, допустим, здесь написано, что никто не пренебрегает юностью твоею. Это кажется, что он такой молодой, стеснительный, как-то не хотел с старшими, ну, людьми бороться, упрекать, что ой, нет, это нельзя, он чувствовал свою молодость слишком сильно. И в 14 стихе не ради о пребывающем в тебе дарование. То есть Бог дал ему сил, чтобы быть сильным. И чтобы упрекать этих людей, но он, как написано, не ради о пребывающем в тебе дарование. Кажется, у него был такой потенциал, но у него склонность не жить согласно этого потенциала. И 5 главу, 23 стих, вперед пей не одну воду, но употребляй немного вина. Ради желудка твоего и частых твоих недугов. То есть он часто приболел. Часто приболел. Он слаб, как в физическом плане, и я предлагаю, и тоже, как человек, ну, в духе, он тоже как-то слаб. И постоянно Павлу пришлось ему ободрить. Постоянно. И чудесный, и очень ободрительно о том, что его служение получилось. Несмотря на то, что он был такой слаб. И вот в этом для нас урок. Потому что мы все чувствуем то же самое, что здоровье у меня не совсем позволяет. Я тоже как-то слаб в духе. Вот, да, потенциал, который у меня есть, я, правда, не использую так, как нужен. Вот. Я тоже как-то, ну, надо как-то упрекать человеку, как-то не умею это делать. Я молодой, или в физическом, или в духовном плане. Вот. И тоже Павел ему сказал, в 3 послание Тимофею, в 3 главу, 22, юношеских похотей убегай. Юношеских похотей убегай. Я думаю, что это, видимо, в сексуальном плане, что он молодой, имел такие похоти, и Павел сказал, что надо убегать, и он, видимо, там сделал какой-то связи, например, Иосифа, который буквальным образом убежал, как-то жена Потифера предлагала себе. Вот. И, значит, Тимофей был вообще слаб. Но так как в Евреям 11 написано, что Бог использовал слабых людей и из своей слабости сделал людям крепким. И это случилось в жизни Тимофея. Так, особо был проблема, обратно в 4 главу, 1 стихе, учениями бесовскими. Я предлагаю что-то говорить об идол Диана. И тот культ Дианы имел тысячи женских священников, которые, конечно, не меньше проститутками, которые считали, что мы сможем помочь мужчина, чтобы приближаться к Богу, чтобы их молитвы посильнее было бы. И когда мы изучали 2 главу, я трогал на этом, потому что в контексте молитвы, 2 главу, 8 стих, и так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. На всяком месте, не только в церкви, так как в культ Дианы. Эти люди вышли из культа Дианы, но держали все-таки такой менталитет. и чтобы также и жены, это в контексте, это 2.9, в контексте молитвы, в приличном одеянии, вот, украшали себе не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, и так далее, но добрыми делами. То есть была группа, контингент женщин, сестры в Эфесе, в этом церковь, которые поступали не меньше так, как эти женщин в культе Диама, которые спали, кажется, с братьями, верующими, вот, и одевались так, считая, что они могли помочь молитве этих братьев. Но это, конечно, большое извинение. И Павел здесь в 3 главу упрекал этих женщин. В 12 стихе я учить жене не позволяю. Я не думаю, что это имеется в виду вообще, но там в Эфесе, тот группа женщин, которые в принципе спали с братьями за деньгах, говоря, что ой, это помогает вам в вашей молитве, посильнее было бы, он сказал, таких женщин нельзя. И нельзя ли им властвовать над мужем, так как они сделали в культе Диана. Но я сказал, что и тоже на фоне был иудаизм, потому что Павел сперва обратил людей из синагога. Я предлагаю, что иудейские баснями и иудейские вот, лишь учения как-то смешивались с этим культом Диана. И это было очень опасно. И очень привлекательно, что людей, эти братья, кавычками, спали с женщинами там в церкви во имя христианства. И тоже смешано с этим культом Ева. Согласно по 3 главу, потому что сразу начинал говорить об этом, насчет Адам и Ева, против этих баснями еврейские. И в 15 стихе 3 главу, впрочем, спасается через чадородие этих проститутки, этих женщин, сделали аборты, если они беременные. И Павел хотел им ободрить, что да нет, это неправильно. Надо родить детей. Надо по-нормальному быть и жить вот в церкви. Не надо так сказать, что нет, я такая святая, я освящен к Богу, к Иисусу, так как они сказали в культе Дианы, что ой, нет, я святая для Дианы. Вот нет. И мы здесь встречаем то же самое понятие в 3 стихе, 4 главу, запрещающих выступать в брак и употребляет в пищу то, что Бог сотворил. Получается тогда опять, что те, которые запретили выступать в брак, это из этого культа Дианы, но смешан с этими еврейскими понятиями о пище, что это нельзя кушать, свинин, допустим, нельзя кушать и так далее. И видите, менталитет человека, что ой, если я буду послушным на некоторых законах, например, насчет еду, пищу, что да, свинин я не буду кушать, то вполне нормально спать с этими проститутками. И это первым взгляд странно для нас, но и тоже нет. Размышляя о сущности человека, природе человека, что мы тоже имеем такую тенденцию считать, что ой, я посетил церковь сегодня, я на богослужении был, и вот поэтому вот я как-то могу пьянствовать, я могу так и так делать, да нет, я верующий человек. Видите, как наша плоть очень хитрая, мы сам себе обманываем. И дьявол в Библии, тут слово означает обманщик, в принципе. И мы сами себе обманываем. И каждый грех, который совершаем, это страшный самообман. Мы сами себе обманываем. И в этом процессе, особо для верующих людей, это страшно. Поэтому я считаю, что самые большие грешников это не атеистов. Это, кажется, религиозных людей, в частности, христианин, кавычками, которые считают, что свою веру им как-то разрешают очень неморальным дела совершать. И когда мы на прессе читаем какой-то скандал, что религиозный человек, какой-то пастор, какой-то религиозный человек совершал такой страшный грех, мы как-то считаем, ой, как это страшно, это лицемерие. Но вопрос дальше, а почему тогда? Именно с такими людьми. И вот, это из-за этого, тот смесь, законность, кричая о том, что нет, надо соблюдать какой-то закон, надо вот так делать пищу, но нет, это нельзя, свинин нельзя кушать. Но, в другом сторону, вот так страшно поступили они. Поэтому, во втором стихе, говорил о своем лицемерии. Это вполне лицемерие. Мы очень быстро видим лицемерие у другого человека. Но у нас все есть. И в самом простом плане Бог хочет весь сердце человека. Мы через крещение умираем со Христом. И после этого жить будем и с Ним. И это требуется весь жизнь. Требуется весь сердце. Каждый образ жизни. Так как в Ветхом Завете они положили жертвы на алтаре, положили рук на голову этого жертва. И потом взяли нож и открывали вес этого животного, печень, сердце. Каждый час животное они приносили Богу. И факт того, что человек вложил его рук на голову этого животного, это акт, скажем, идентификации. Тот животное – это я. Я хочу каждый час, каждый образ жизни отдать Богу. И это не вопрос ходить, как сказать, в храме раз в неделю. Вот считаю, что я совершал мою религиозную обязанность. Это почему? Это очень привлекательно для людей. Ходить в каком-то храм или церковь раз в неделю, делать, как сказать, твою обязанность, как ты чувствуешь, и потом живешь чистый так, как любой неверующий человек живет в течение этого неделю. Не дай Бог, что это было бы для нас. Бог хочет все от нас. И мы, по идее, хотим и тоже все Ему отдать. На самом деле, потому что кому еще отдать нашу жизнь? И из-за этого идентификации с Иисусом, тогда мы будем и жить с Ним вечным. И в 4 стихе, ибо всякое творение Божие, хорошо, видимо, Павел дальше не придерживал еврейские понятия, чистые, нечистые животные, и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Видимо, что он понял, что у христианина должен быть такая привычка молиться до еды. И это очень хорошо. Я понимаю, что когда мы живем с неверующими людьми, это иногда неудобно, сложно молиться каждый раз до еды. Но молитва это не обязательно с закрытыми глазами. Мы сможем молиться с открытыми глазами. Вполне возможно. И это очень хорошо. Если это привычка для нас. Молиться до еды. Это видимо, что это была привычка в первом веке в церкви. И это хорошо. И Павел как-то понял, что все будут это делать. Итак, не забывайте молиться до еды. Не забывайте. 7 Павел сказал, о нет, 6. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. То есть, если ты будешь проповедовать слово, Павел сказал Тимофею, ты сам будешь питаемый словами веры. И это так, что поскольку мы поделаем Слово Божие с другими человеками, это получается, что это и тоже питает и нас. Поскольку ты питаешь другого человека, ты сам себе питаешь. То есть, есть разница между какой-то академическим согласием, что да, я галочку ставлю для меня, что я согласен с этим учением, допустим, что Иисус придет, Царствие Божие здесь будет на земле. Есть разница между этим. И если я буду это объяснить другого человеку, сразу тот процесс объяснения, поскольку мы начинаем это высказать человеку, это очень полезно, потому что мы сами начинаем это понять по-другому и лучше освоим для себя. И это понятие, с этим он закончил, в 16 стихе. «Вникай в себе и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себе спасаешь, и слушающих тебя». То есть, поскольку мы поделаем, будем поделить Слово Божие с кем-то, это и полезно и для нас, и для нас. Поэтому в 13 стихе, «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Какая разница между чтением и учением? Я думаю, что Павел им представил, что Тимофей будет для себя читать Библию. Он будет себе разбирать вот, Писание, и потом он будет учить этого. И он имел в виду, что поскольку ты это делаешь, тогда, поскольку ты будешь сам себе питать. В 6 стихе, поскольку вы будете это внушать себе братьям, то есть поскольку ты будешь это проповедовать и объяснить братьям, питаемый себе словами веры. Ты сам питаешь себе. И 5 главу, 18 стихе, он именно об этом говорил. Когда он сказал, ибо Писание говорит, не заграждая врата, увала молотящего. То есть, пока этого вала молотяет это зерна, он немножко сам кушал бы. И тот процесс изучения слова, это вот молотять зерна. Итак, допустим, Максим изучает то, что он будет читать вам, вот, лекции он сам, самое главное, будет подобрать для себя из-за этого чтения, до того, что он учит. И, кстати, насчет выбора церкви, у каждого есть свободный выбор, куда хочешь. Но я считаю, что проповедь должен быть какое-то поделение с другими людьми, то, что ты сам изучал. Это не место для шутки, это не место для вот просто, ну, подавить мнение и какое-то, ну, шоу делать. Нет. Это в том, что тот пастор, или тот лектор, или кто сам разбирал слово и потом учил то, что сам читал. Это, по-моему, важно. И Павел писал с Тимофеем, имея в виду, что ты сам будешь себе даже спасать, он в 16 стихе сказал, а вот ты сам будешь себе питать с этим. 7 стих, 4 главу. Негодных же и бабьих басни отвращайся. Бабьих басни. Он об этом говорил, 1 главу, 3, 4, где он сказал Тимофею прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Какие тогда баснями? Он писал Титу насчет особо еврейские баснями. Я думаю тогда, что эти бабули на 4 главу, в 7 стихе, негодных же и бабьих басни. Это еврейские басни. Я сказал, что проблема в Эфесе была на двум фронтам. Вот, еврейскими учением, из-за того, что многих шли из синагога к церкви, и потом тех язычников, которые из культ Дианы. Итак, эти бабихи, басни, 4 главу, 7 стих, это особо еврейские. И сразу после этого он сказал в 12-м, никто не пренебрегает юностью твоею. Представляешь, этих бабки, как и женщин старые, проповедовали. Это, кстати, доказательство, что вполне Павел разрешил в Эфесе женщину проповедовать, читать лекции. То, что он против в этом случае, это то, что они сказали. Это содержание лекции. Не факт того, что это женщина, которая это прочитала, это ни при чем, если это женщина или мужчина. Самое главное то, что оно содержание этих лекций. И так очень сложно. Для молодой, стеснительного человека, без самоуверенности, как Тимофей, упрекать эти бабочки насчет басни, которые они разговаривали, которые они проповедовали. Но Павел сказал, что тебе надо это делать. Итак, представляете, как это сложно. Я молодой человек, всякими сомнениях о самом себе, упрекать. Ну, женщина старая, что нет, не надо. И для нас то же самое. Очень сложно иногда, очень неудобно быть христианами. Очень неудобно. Иногда получается так, что мы знаем, что ну да, надо кое-что делать или сказать, как-то не могу. Это неудобно, щекотливо, я как-то не хочу. Ну, поэтому Павел сказал несколько раз здесь, этими послания к Тимофею, что Бог дал тебе дух. И тот дух, тот дар духа, это не обязательно значит делать чудеса, говорить на языках и так далее. Это говорится Святой Дух, в смысле психологические укрепления. И факт того, что служение Тимофея получилось, согласно слову Иисуса, когда он писал ту церковь в Эфесе, наверное, 10-20 лет после этого, это значит будет, что это получилось. И вот в этом ободрение для нас, потому что мы все такие слабые, все как-то думаем, что нет, я как-то не могу. И правда, мы не сможем. И правильно, что у нас такое стеснение. То, что Бог ненавидит, это человек, который сам достаточен, считает, что у меня все есть, я могу все это делать в моем силе. Это не для Бога. Он предпочитает взять какой-то слабый человек, как Тимофей, и укреплять тот человек, чтобы то, что он сделал и сказал, было бы скромно и кротостными. И представляете, как Тимофей, который такой молодой, страдал, согласно слову Павла, юношеских похоти. Вот. Бог использовал тот человеку упрекать эти бабули, эти бабочки, чтобы так не надо вот, проповедовать, так не надо учить. Вот. И представляем, как он зашел бы к этому очень скромным. И Бог это очень любит. Кротость и скромность для Бога это очень важно. И поэтому мы такие люди, которые Бог может использовать. Потому что мы тоже считаем, что да нет, я не достоин, я не к этому способен, я к этому совсем адекватен. Но все равно Бог любит такие люди, которые должны уповать на Его силу. И как я сказал, факт того, что Иисус сказал, писал спустя 10-20 лет вот, к Эфесе, что молодцы, что у вас никакого лишь учения нету, значит, что служение Тимофея получилось. И как написано, негодник, в 7 стихе же, и бабих басни, отвращайся. Ну, он это делал. Он зашел бы к этим женщинам и упрекал им, что это нельзя проповедовать так. 8 стих, ибо телесное упражнение мало полезно. Я думаю, что эти женщин учили о том, что надо вот, смотреть самое главное на здоровье. И Павел сказал, что об этом не надо не слишком переживать. Самое главное насчет духовных упражнений. Это самое главное. Факт того, что он сказал в 12 стихе, никто да, не пренебрегает юностью твоею. Значит, что это под силом Тимофею разрешать этих людей пренебрегать юностью его. Потому что Павел сказал, что не надо, не позволяйте, не позволяй, не разрешай этих людей тебе как-то ну, низ как-то ставить и пренебрегает юностью твоею, не разрешай им это делать. Но это значит, что поскольку мы встречаем словами и отмещениями людьми против нами, что ты никто, ты такой низкий, ты не способен, ты не такой человек. Это для нас разрешать этих слов и этих отмещений быть для нас как-то ну, действовать в нас или нет. Это в нашем силе разрешать. Пусть они говорят то, что хотят, но это для нас разрешать или не разрешать эти слов вредить нам. И это очень сложно. Наверное, столько людей, которые чувствуют себя никто, никчемный. Это из-за того, что они постоянно вспоминают слово, какой-то человек, слово, наверное, матери или отца, или слово, какой-то человек, с кем они учили, или слово, учители в школе или дальше в жизни. Думаю постоянно, ну, он так сказал, она так имела такое отношение ко мне. И вот это в нашем силе, это разрешать или нет. Пусть они говорят или говорили, как хотели, но это для нас разрешить или нет. Поэтому никто не пренебрегает юностью твоей. Они пренебрегали юности его. Но Павел сказал, что это не разрешайте. 14. Не ради о пребывающем в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства, то дар в тебе, в тебе. И столько раз, когда мы читаем Библию о Святой Дух, это говорится, как я сказал, не о способности совершать чудеса и так далее, но какой-то дух, это ум, это мышление, это сердце, который в человеке. К Ефезянам 3 главу 16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою смириться Христу в сердце вашим». То есть, это то, что самое главное, самое страшное нам нуждается. Это внутренняя сила внутри. Укрепление психологии, укрепление мышления. Кто я в сердце? Это то, что надо. И это один из причин, почему ободраю людей принять крещение. Потому что тот дар, это, видимо, связан с крещением. Петр сам сказал, покайтесь, принимайте крещение и получайте дар Святого Духа. И тот обещание, тот обетование для всем, для каждого поколения. Это не говорится способность делать чудеса и так далее. Это нет. Ладно, Бог это дал в первом веке, и сегодня нет. Но это ни при чем. Самое главное, это тот возможность, это тот необходимость, вот, имеет в тебе, в сердце, тот новый дух, тот новый мировоззрение. И факт того, что такой человек нестабильно, наверное, молодой человек, как Тимофей, стабилизировался и совращал то, что и Павел, ну, задал ему делать, это для весь время, это вот урок для нас, и это для нас на самом деле ободрение. Итак, это все возможно. Тот дар Святого Духа, все возможно из-за того, что Иисус умер на кресте. Из-за этого Он отдал нам Его Дух. Помните, как Он умер? Он сказал, Отче, на Твоих руках я отдам Дух. И Он умер бы, и перед Ним был людям, и Он последнее дыхание отдал специально Его последнее дыхание к нам. И это все-таки говорится, вот тот дар Духа, который возможен из-за того, что Он умер для нас на кресте. Помните, они взяли копье, открыл его бок, и оттуда вышел кровь и водою. И Иисус, видимо, это предвидел, когда Он сказал об этом, и есть такой комментарий, Евангелие от Иоанна, что Иисус это сказал о Духе, который будет от Него. То есть, тот дар Его Дух, то есть, Дух или ум Христова, это возможно из-за того, что Он умер для нас. И из-за Его смерти на кресте. Тогда открыл для нас тот возможность получить тот внутренний дар Святого Духа, Его Дух, чтобы Он жил внутри нас. То есть Он умер таким способом, чтобы жить. Не только чтобы воскреснуть после трех дня, а чтобы жить внутри нас. и это для нас принимать. Но это не получается, это не действует, как сказать, автоматически, потому что здесь Павел писал Тимофею: не ради о пребывающем в тебе даровании. То есть мы сможем иметь такой дар внутри, но мы это не используем. И несколько раз здесь, в этом корреспонденции, в этом послании Павла к Тимофею, он так, ну, похоже, так сказал Тимофею, ободрил ему использовать тот дух, использовать то, что Бог дал ему, или Иисус дал ему по потенциалу. И так опять, не только ободрая людей креститься, но ободрая тех, которые уже крестились, понять, что Бог дал тебе в потенциале такой святой дух, такое новое мировоззрение, новые психологии. Но так, как Тимофей, мы сможем об этом как-то забивать, потому что неудобно для нас использовать. Вот. Но я думаю, что мы все уже взрослых людей, и мы все, наверное, пришли к этому уже, что самое главное, то, что я хочу, это быть как и он. Это жить и мыслить, и понять жизни, как и он. Это быть так, как и Христос. Это наше самое главное желание. Я думаю, что уже для нас мы уже пожилые люди, да, мы уже не молодые. Вот тот богатство или какой-то крутой жизни найти для себя. Нет, мы уже достаточно мудрее поняли, что это нет. А что тогда? Что мы хотим? Я думаю, что мы хотим самое главное быть как и он, быть как Иисуса, зная, что его дух, его жизнь это вечное. Значит, когда мы умрем, ладно, мы умрем в этом бессознательном состоянии, но когда он придет, тогда мы и жить будем и с ним. И не только будем существовать вечно, а будем жить, как и он, и быть, как и он. И это самое главное, то, что мы хотим, и это все то, что он сделал возможно, из-за того, что он умер и воскрес. Итак, поскольку мы будем чаще пить, где есть символ его кровь. Его кровь – это его жизнь. И через тот небольшой символ мы показываем, что да, я на самом деле хочу, чтобы его жизнь внутри мне. Другими словами, хочу, чтобы его дух во мне. Так как написано, то дарование в тебе, Тимофею или к Ефезянам, в внутреннем человеке есть его дух. Вот, и мы это показываем через тот символ, так как тот маленький кусочек хлеба становится частью нашего физического тела, так как тот символ его жизни становится частью нашей жизни, нашего организма, так как мы страшно хотим, чтобы его жизнь была бы во мне, чтобы Иисус был бы во мне. Вот. Итак, давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 об этом. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса, наш единственный посредник между Богом и человеком. Отче, спасибо Тебе за Иисусом, спасибо Тебе за Его жизнь и Его желание поделить Его жизнь с нами. Отче, мы здесь открыты перед Тобою. Отче, пусть на самом деле Твой Дух, Его жизнь, Его кровь, Его сущность была бы часть нашей. И мы ждем с нетерпением тот день, когда все символы заканчиваются, и только реальность останется. И тот реальность мы знаем, это в том, что мы будем жить и быть с Ним вечно. Отче, это наша надежда. И спасибо Тебе, Отче, за то, что Ты это придумал и предлагал нам, и даже дал нам, чтобы сказать «Да, я это хочу». Отче, мы это хотим. Прибудь с нами. И пусть Иисус поскорее пришел бы, и мы сможем опять быть с Ним, и кушать, и пить вместе с Ним на Его трапезе в Иерусалиме. Во имя Него. Аминь.